Екатерина Сотник. Вечером на Рождество. Мы легко прощаем ребенку, если он боится темноты. Но трагедия жизни взрослого человека в том, что он боится света. Платон. Среди нас так много молодых, одиноких мам, что появление Александры в поселке не вызвало удивления ни у кого. У женщин украинского села одинокая уже давно не вызывает чувства соперничества. Почти все мужья пьют и в своих женах женщин не замечают, а ухаживание за другими им и вовсе не под силу. Александра купила самый старый и самый недорогой домик. Впрочем, недалеко от центра. С соседями знакомилась коротко, улыбаясь, однако всем показалась неразговорчивой. Узнать о ней какие-то подробности, заглянуть в тайну прошлого, соседи надеялись от ее сыновей 4 и 6 лет. Но поскольку поблизости детей похожего возраста не было, то ребята играли во дворе, да и под тщательным присмотром матери. Дом, в который они переселились, несколько лет был без постоянного хозяина. Поэтому сосед справа очень обрадовался, когда узнал, что она не очередная квартирантка. Заметив удивление, объяснил, что до этого здесь жили несколько семей легкого поведения, а когда проживали последние, был просто притон алкоголиков. Он полушутя выразил надежду, что с ней у них таких проблем не будет. Переезд Александры со скромными пожитками и старенькой мебелью пришелся на конец декабря. Новый год они встречали в одной комнате, которую удалось обогреть, а вещи пока оставались в мешках. Знакомство детей с новой жизнью началось с салютов и разноцветных фейерверков на ночном небе в новогоднюю ночь. Они стояли во дворе, крепко прижавшись к маме, и смотрели на это сверкающее представление широко открытыми глазами и замершими от восторга сердцами. Чтобы сделать самый простой ремонт дома, нужны были средства, а деньги были потрачены на дом. Поэтому сразу после Рождества в районке появилось объявление, что в доме по улице такой-то, 28, работает мастерская по ремонту и пошиву одежды. С заказами приходили самые разные люди. Учителя, купившие вещи в секонде, бабушки с узелками и слезными просьбами сшить одежду на похороны. Общаясь с молодой швеей, люди узнавали о ней такое, что многих приводило в изумление. В каком доме в наше время нет телевизора? Александра коротко отвечала: «А зачем? Новости я и так знаю. Что творится в стране и в мире, об этом везде говорят. И не захочешь – узнаешь. Сериалы – жизнь каждого – тоже сериал, только живой. И традиции, и комедии, и потери, и приобретения, любовь и ненависть – все в жизни настоящее. Увлечься мыльными операми – значит пропустить свою жизнь. В кино картины меняются так быстро, что не успеваешь сообразить, к какой герой положительный, а какой отрицательный. Читать – это другое дело. Читая, учишься мыслить и мечтать. Она не кичилась особой мудростью, но и глупой никто бы ее назвать не осмелился. Она привлекала простотой, но все же для многих Александра оставалась личностью непонятой. Мы ведь живем в 21 веке. Вот лет 40 назад было бы нормальным, если бы на стене вместо обоев по извести были написаны лозунги буквами размера со спичечный коробок. Как только кто открывал дверь из веранды в прихожую, взгляд приковывала надпись на противоположной стене. Эта же комната служила швейной мастерской, и только очень равнодушных эта надпись не задевала сердце. Одна женщина грубо спросила, прочитав длинную надпись между окнами, написанную ярко-голубой краской. «Что это значит?» «То, что написано, то и значит», — ответила Саша с улыбкой. Посетительница прочла слова медленно и вслух. «Утверди стопы мои в слове твоем, и не дай овладеть мною ни к какому беззаконию. Слово твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Прошел год. Об отце детей и ее прошлом так никто ничего и не узнал. Зато все, кому приходилось общаться с Александрой, узнали, что она очень сильно верит в Бога. И вера ее не фанатична, а даже наоборот, очень разумна. Говорит о нем как о постоянно присутствующей личности. Так оно и есть. Каждый с детства знает, что одно из качеств Бога – это вездесущий. Друзей за этот год у нее не появилось. Да, это и понятно. Как с ней дружить? Пить не пьет ничего, даже вина. Разговоры не поддерживает ни о деревенских новостях, ни о политике, ни об экономике. Всякий раз, когда кто пытается сказать, что в стране бардак, а депутаты – воры, она неизменно отвечает: «Знаете, каждый даст отчет Богу за прожитую жизнь. Да и грех нам жаловаться. Столы не пустые, войны, революции нет, слава Господу. Землетрясения и бедствия, которые мир сотрясают, нас стороной обходят. Есть за что благодарить Бога. Он еще очень милостив к нам и детям нашим». Странно в наше время слышать такое от молодой женщины. Поговоришь с ней, словно в церкви побывал. Незаметно календарь снова указал на декабрь. Вроде бы и быстро год этот пролетел, а с другой стороны, столько встреч, знакомств и событий случилось. Соседей, она была уверена, ей сам Бог послал. Михаил и Аня только вышли на пенсию, взрослые сын и дочь уехали в город. Нрав у Михаила жесткий, но есть большой плюс. Не пьет и не курит. На жену нередко прикрикивает, не стесняясь соседей. Не раз Саша жалела Аню, видя ее огорченной, думая: «Хорошо, что не пьет, а то мог бы и побить в минуты гнева». Но потом узнала, что раньше он сильно пил и отбыл долгий срок за убийство, хотя до сих пор со слезами доказывает, что не убивал. А тогда, попав в СИЗО, поклялся, что в жизни ничего спиртного в руки не возьмет. Тогда же и курить бросил. И слово свое сдержал. На каждом шагу и Аня, и ее муж старались помочь одинокой соседке. Себе газ провели, а ей дрова со двора отдали, как минимум на две зимы. Да еще Михаил и перепилил их сам. Всего и пересказать нельзя, сколько добра они ей сделали. Женщина всей душой была благодарна Богу за таких соседей. Снова пришел Новый год. Снова светлое Рождество. День январский очень короткий. Только с церкви с детьми вернулись, пообедали, уже и сумерки заглянули в окна. Мальчики милостиво разрешили маме почитать, заверяя, что будут играть тихо и постараются не мешать. Она уютно устроилась в стареньком кресле и открыла книгу Льва Толстого «Воскресенье». Время другое, иное поколение, а Бог тот же. И тогда Бог находил измученные грехом души и приносил свое освобождение. Так и теперь Его милость над теми, кто хочет иметь в своей жизни свет и чистое сердце. Взгляд незаметно соскользнул из страницы, и перед ее внутренним взором предстали картины из не очень далекого прошлого. 15-летняя девочка, сердцем полных самых чистых планов и рвений, стоит на последней школьной линейке. Десятиклассник проносит крошку первоклассницу с бантами, большими, чем ее головка, а она, уверенно сидя на его плече, колотает школьным звонком. А потом два десятых класса отпускают в небо перевязанных разноцветными лентами голубей. Прообраз того, что школа отпускает их в новую неизвестность, желая им добра и счастья. Александра стояла со своим 8А, но переживала глубокое прощание со школой и беззаботной детской жизнью. Она уже приняла решение идти в город на работу, и никто не смог бы ее остановить. Да никто и не пытался. Директор, отдавая документы, просила хорошо еще раз все обдумать, и если она придет на 1 сентября в школу, они будут рады. Только Александра Антоновна, ее любимая учительница, молча плакала, зная, в школу ее ученица не вернется. Не прошло и месяца, как Саша уже работала в огромной заводской столовой в областном центре. До начала следующей весны жизнь была монотонной. Работа в две смены, вечерняя школа, постоянное недосыпание. Но к весне новое окружение настойчиво захватило ее душу в плен страстей. Старшие девушки в общежитии посчитали ее достаточно взрослой, чтобы взять под свою опеку. Она стала посещать дискотеки и не только. Первая любовь очень быстро растаяла, но унесла с собой девственность и чистоту помыслов, а потом почти 10 лет купания в грязном болоте, в трясине, которая немногих отпустила. Полнейшее разочарование в себе и в людях. Алкоголь, сигареты, компании. Хорошо еще, что вовремя в село вернулась, а то, может быть, и наркоманкой стала бы. 24 года приняла предложение одинокого разведенного мужчины, ожидая, что семейная жизнь сделает ее обычной женщиной. Через 2 года родился первенец, и это убило ее последний мираж счастья – самоубийство. Конечно, теперь она не оставит сыночка. Придется жить. Но жизнью назвать это было трудно. С мужем не было никаких отношений. Вместо него говорил алкоголь, когда она пыталась поговорить. К сыночку он тоже был равнодушен, как, впрочем, и к 2 другим сыновьям, которые жили с первой женой в этом же селе. С мамой Саша встречалась крайне редко. Понять дочь мама не могла и не хотела. Оставшись вдовой в 40 лет, она не омрачила женское достоинство и дорожила своей чистой совестью. Остановило это мучительное существование одно маленькое событие, но огромное по своей жизненной значимости. В село приехал миссионер и подарил ей Библию и несколько христианских книг. Чтение дало рождение искренней веры и осветило измученную душу новыми надеждами. Она ясно увидела, что у жизни есть цель. Удивлялась сама себе, как это случилось, что она, внучка православных священников, а о Боге совершенно ничего не знала, кроме того, что Он есть. Душа искренне училась молиться и получала поддержку небес. В эти дни она узнала, что ждет еще одного ребенка. Муж, узнав о беременности, цинично приказал оставить его дом. Дал месяц на то, чтобы нашла жилье. Председатель сельсовета пошел навстречу и разрешил жить в здании бывшего садика. Там родился ее младшенький. Там они прожили несколько лет, пока мама сжалилась над непутевой дочерью и сказала выбрать дом в райцентре. Приехав и одобрив выбор дочери, дала просимую хозяевами сумму. И вот уже год Александра с детьми живут в этом уютном небольшом городке. Впервые за все годы она чувствовала себя по-настоящему счастливой и умиротворенной. В этих воспоминаниях прошло 2 часа. Пора кормить детей и ложить спать. А потом еще нужно обязательно дочитать эту замечательную книгу. Она поднялась и подошла к печке подложить дров, как в окно кто-то постучал. Удивленная, вышла на крыльцо и еще больше удивилась, увидев соседа. «Зайди к нам, пожалуйста. Нужно поговорить». Странно было слышать его смущенный голос, и вообще странным казалось его предложение. За год они никогда не приглашали ее на свои праздники. И вдруг, да и поздно уже. «Хорошо», — все же ответила, — «приду». Когда Михаил дошел до края ее дома, она вспомнила, как Аня говорила ей, что на Рождество уезжает к дочери в город. Поэтому Саша окликнула удаляющегося соседа. «Скажите, а Аня дома?» Он остановился, медленно оглянулся, посмотрел на нее и, ничего не сказав, развернулся и ушел. Александра вошла в веранду, склонилась на закрытую дверь, стояла и размышляла. Что это значит? Он так и не ответил, дома жена или нет. Трудно притворяться перед своей совестью, что она не поняла. Однако ни разу за этот год она не заметила ничего подозрительного. Что же делать? «Мама, мама, кто к нам пришел?» Их любопытство победило всякое терпение. Вошла, покормила детей, помыла и уложила спать. Коротко помолилась за каждого вслух, как всегда, прося ангелов-хранителей беречь их дом, а Отца Небесного хранить души от зла и искушений. Часы показывали 9. Вошла в комнату, которую считала кабинетом, а в шутку с мальчиками называла офис. Склонила колени, стояла так 5 минут, размышляя, что же делать. Наверное, Бог так решил, чтобы Михаил узнал истину из моих уст. Для этого человека авторитетов среди людей нет. Он сам себе Бог. А такая жизнь, такое неверие добром не кончается. Затем она обратилась в горячей молитве к Богу. Она решилась идти. Но в сердце дребезжал страх. «Господи, избавь душу мою от страха и стеснения. Благослови меня. Дай смелости рассказать этому несчастному человеку о Твоем спасении от греха, какое Ты и мне даровал. Да будет воля Твоя. Аминь». Поспешно поднялась с колен, набросила пальто и вышла в морозную ночь. Дверь в дом соседей, как она и ожидала, не заперта. Она вошла, не стучась. На диване полулежал хозяин в одних спортивных без рубашки. Комната освещалась экраном телевизора. Справа, рядом с входной дверью, возле обеденного стола, стояла табуретка. На нее гостья и опустилась, не ожидая приглашения. Михаил молчал, но она видела, как играют мышцы на его лице. Вероятно, нервничал. Когда же она начала говорить, заметила, что ее голос не дрожит. «Знаю, для чего вы меня пригласили. Я не ребенок. И поскольку вы меня пригласили сами, то скажу все, что имею в сердце для вас. Бог любит всех людей. Бог любит и вас особенной любовью. Сегодня великий день Рождества Иисуса Христа. Бог Сын родился среди людей в человеческом теле, чтобы это святое тело отдать в жертву за грехи мои, ваши и всякого рожденного на земле человека. И кто из нас признает свою греховность, попросит у Бога прощения, милости и силы против искушений, тот мгновенно получает эти дары благодати. Бог есть свет. Поэтому все, что мы делаем тайно, против своей совести, когда убегаем от света, совершаем преступление против Божьего закона себе на погибель. То, что дьявол принес сейчас в ваше сердце, это грех также и против вашей верной жены». До этих слов Михаил еще терпел, но теперь сорвался с дивана и, размахивая руками, начал кричать, непонятно, на нее или на Бога. Сашу это немного развеселило. Сколько книг прочитала о христианских мучениках, но вот уже не думала, что мне придется пострадать, говоря правду. Наблюдая гнев этого человека, она поверила, что его кулак может опуститься на ее голову в любой момент. «Все, что ты говоришь, — ерунда. Ты просто отсталая от жизни дура. Жизнь проходит мимо тебя, как и все ее наслаждения и радости. И ты увлеклась этим бредом, религией. Еще 10-15 лет, и никто не посмотрит в твою сторону. Я следил за тобой весь год. У тебя не было ни одного мужчины. И это разумно? Пусть я, по-твоему, старый. Но что, нельзя выбрать молодого, богатого любовника? Посмотри, как ты живешь. Что в твоем доме? Во что одета ты и твои дети? Немного ума, и ты была бы королевой со своей молодостью и красотой. Поток бранных слов снова полился в ее сторону. Тело содрогалось от невероятного гнева, и все же, когда в его речи наступила пауза, гостья спокойно произнесла: «Богатство истинное – это то, что мы сможем взять с собою в вечность. В первую очередь – это вера. Наши добрые дела, милостыня, слова доброты и утешения слабым и страждущим – наши молитвы». «Бред!» – остановил ее Михаил криком. «Ты говоришь так, потому что не знаешь, какой может быть жизнь с хорошим мужиком. Тот лопух, который сделал тебе детей, не сделал тебя женщиной. Ты представить не можешь, мимо чего проходишь. Да и как можешь знать, устроив личный монастырь без телевизора, читая только религиозные книжки? Эх, попала бы ты в мои руки дня на три! Навеки забыла бы о своей вере и набожности». Он замолчал. Вероятно, представление о том, что эта красивая женщина могла бы оказаться в его руках на три дня, ровно настолько уехала его жена к детям, направило его чувства в другую сферу. Он сел на диван, в бессилии сжимая кулаки, и тяжело дышал. Когда Саша заговорила снова, он от неожиданности притих. «Я знаю, что такое мужчины. У меня их было много. Знаю, что значит иметь все, что хочешь, и властвовать над людьми шантажом и обманом. Я поднимала руку на сильных, нескольких, пыталась убить ножом и топором, мужей отбирала у жен и детей, доводя жен до сумасшествия. Много лет я была на дне. Но в тот миг, когда узнала, что можно жить по-другому, чисто и свято, сразу оставила бессмысленную, позорную жизнь. Обманута была, когда дьявол заставлял меня грешить, не предлагая взамен ничего, кроме душевных мучений и последующей смерти. Самый большой обман в том, что грех приносит удовольствие. Нет, погоня за греховными наслаждениями рушит основание самой жизни. Любой грех сам по себе – это обман, потому что, обещая одно, он приносит совсем другое – болезни, нищету, душевное опустошение, тюрьму одиночества и страх разоблачения. разрушенные отношения с близкими. Я же осознанно и добровольно избрала жизнь в свете и богатство чистой совести. И поверьте, нет на земле сокровища большего, чем новое сердце, которое Бог дарит тем, кого прощает». Александра замолчала. Она была и сама шокирована своим признанием. Прошлое, утопленное в разврате и самых худших пороках, так старательно покрытое ее молчанием до сего дня, снова предстало перед ее внутренним взором. Она посмотрела на свои руки, дрожащие от волнения. Неужели это те же руки, что держали сигареты и делали преступления, которые она теперь презирает? Александра медленно поднялась. Михаил молча сидел на диване, потупя взгляд. «Я вас очень прошу, молитесь Богу, идите в церковь. Какое вам дело до мнения людей? Спасайтесь от грехов верою в Иисуса Христа и молитвой. Да благословит вас Господь!» Она медленно вышла, тихо прикрыв за собою дверь. Придя домой, вошла в свой офис, опустилась на колени, даже не сняв пальто. «Спасибо тебе, Господи, за все! Как много ты мне простил! Прости и этого человека! Он не понимает, что делает!» Слезы огненными струйками стекали по лицу, а сердце рассекало боль сострадания к тем, кто еще остается в рабстве греховных страстей. И тоже добровольно. А свобода так близко. Только молись.